Сегодня, как и в предыдущем служении, мы продолжим наше служение в формате ответы и вопросы, потому что не все вопросы были отвечены, у нас не хватило времени, и я решил не отлаживать это куда-то далеко, а просто ответить, чтобы у нас оставалась возможность для других вопросов. Итак, такой вопрос. Объясните, пожалуйста, это место Писания и что или кто такие Гог и Магог. Откровение 27:10. «Когда же кончится 1000 лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на 4 углах земли Гога и Магога, и собирать их на брань, число их, как песок морской. И вышли на широту земли и окружили стан святых и город возлюбленный. И не спал огонь с неба от Бога и пожрал их, а дьявол, прельщавший их, вержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков». Итак, кто же такие Гог и Магог? Хотя мы уже говорили, тем не менее, этот вопрос пришел из Германии. И Гог и Магог – это первоначальные имена, и они принадлежали сынам благословенного Богом Иофета, сына Ноя, спасшегося от потопа в ковчеге со своим отцом. Давайте прочтем Бытие 10:1-5. Вот родословие сынов Ноевых – Сима, Хама и Иофета. После потопа родились у них дети. Сыны Иофета – Гомер, в другом разночтении – Гог, Магог, Мадай, Иаван, Фуфал, Мешех и Ферас. Вы потом встретитесь и с Мешехом, которого будут называть чуть ли не это род москвичей, и Роша, это вот Россия, которые никакого отношения ни к Москве, ни к России никогда не имели и никогда не будут иметь. Это дети Иофета, и эта древняя цивилизация располагалась именно на Араратских горах, там, где находится сейчас Турция, бывшая, то есть македонская славная империя, а теперь там Турция. Часть Арарата немножко относится к Армении, то есть с Армении можно хорошо видеть там, где остановился Ноев ковчег. Там же был Иофет, оттуда начали расселяться народы. Теперь посмотрите, что такое имя Иофет. Оно означает «да распространит Бог». Бытие 9:26-27. Мы говорим о сыновьях Иофета, Гоге и Магоге, и о других его сыновьях. Потом сказал, Ной так благословлял его, «Благословен Господь Бог Симов, Ханаан же будет рабом ему, да распространит Бог Иофета, и да вселится он в шатрах Симовых, Ханаан же будет рабом ему». Здесь говорится о том, что Иофет будет очень многочисленным, и многочисленнее его народов не будет. Он настолько будет многочислен, что вселится в шатры Симовы, да распространит Бог Иофета. То есть прекрасное благословение есть для Сима, но Иофет вселится в шатрах Симовых. Это говорит также о том, что он разделит судьбу Сима или сынов Симовых, Иофет. Поэтому вот Гог и Магог – это очень славные имена, в которых заложено большое благословение. Как я сказал, Гомер – это сокращенно Гог. Он стал сыном Иофета и родоначальником и князем всех северных народов. Но потом почему-то эти имена, Гог и Магог, стали именами демонических князей, а следовательно и название территории, над которым они владычествуют. Дело в том, что первоначально имена людей, которые были на земле и господствовали над определенными территориями земли, эти земли назывались их именами. И когда духу обольщения удалось обольстить этих людей, то он перехватил как их имена, так и их владычество над принадлежащими им территориями. Как в Писании, так и в мировой истории именами людей часто называются улицы городов, города, страны и континенты. Так, например, имя Адам означает «человек из красной земли», так как Бог сотворил человека из земли, то Он поставил его владыкою или же князем над всею землею. Но когда Адам согрешил, его владычество, следовательно, и его княжество над всей землею, его имя, его титул перешел к дьяволу, сатана стал называться «человеком греха и князем мира». До этого князем мира был Адам. Но обольстив Адама, он перехватил инициативу и стал называться князем мира. И Христос не отрицал этого, чтобы мы поняли, что дьявол сам по себе никогда никаких имен на земле не имел. Это никчемная личность, серое пятно, ничего не значащее и никак не называющееся. Это не точка и не запятая даже, не говоря уже о какой-то букве. Поэтому только тогда, когда Писание говорит, сатана, как противник Бога, подумал в сердце своем занят место Бога, то этим самым он убил в своем сердце Бога. Он убил его в своем сердце для самого себя, в силу чего он утратил свое место, а следовательно, свое достоинство, в котором заключалось его имя. В имени каждого человека, каждого ангела заключается его достоинство, его судьба. А посему он уже не имел ни имени, в котором бы заключалось какое-либо достоинство, дающее ему право на владение каких-либо территорий. Он стал неприкаянным в беспредельных сферах Царства Небесного. Образ его отвержения хорошо отражен в судьбе Каина, который завистью убил брата своего. Я прочту это место Писания, чтобы лучше понять наше с вами положение и каким образом дьявол может перехватывать наши имена и нашу власть над определенными сферами, которую мы имели, когда он нас обольщает. «И сказал Господь Каину, Бытие 4, 9-16, что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли. И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя. Ты будешь изгнанником и скитальцем на земле. И пошел Каин от лица Господа и поселился в земле Нот на восток от Едема». Нот – земля. Когда я посмотрел, что она означает, это означает «земля неприкаянных». Когда я посмотрел, а что такое «неприкаянный»? Означает «отверженный», «неустроенный», «неприютный», «не находящий себе места и занятия». Вот таким стал сатана, вот такими становятся люди, которые теряют что-то в Боге. Но когда сатана их обольщает, эти люди теряют и становятся такими. Но сатана в это время уже не неприкаянный. Теперь он обладает достоинством Каина, человеком от Господа. Слово «Каин» – это «человек от Господа». Первенец, которому было, то есть назначено великое наследие на земле, и он должен быть наследником после Адама, и он должен быть князем земли после Адама по наследию. Но таким образом мы видим, согрешает Адам, согрешает Каин, и дьявол упрочняет свои позиции на территории земли. Поэтому состояние дьявола и владычество его на определенные сферы, как имя Магог, сын Иофета, в пророчестве о Гоге у Иезекииля 38-39 глава, если вы читали, имя Магог встречается как название страны, расположенной в Северной Палестине, возможно, рядом с Красным морем. Давайте я прочту это место Писания, очень интересное. Иезекииля 39:1-13. «Ты же, сын человеческий, из реки пророчества на Гога. И скажи так, говорит Господь Бог, вот я на тебя, Гог, князь Роша, Мешеха и Фувала». Вы помните, мы читали, что это сыновья Иофета. А теперь это имена демонических князей. Бог обращается уже к демоническим князям под этими именами. Это говорит о том, что им удалось обольстить эти народы и родоначальников этих народов, и они перехватили власть над этими территориями. «И поверну тебя, и поведу тебя, и выведу тебя от краев севера, и приведу тебя на горы Израилевы. И выбью лук твой из левой руки твоей, и выброшу стрелы твои из правой руки твоей. Падешь ты на горах Израилевых, ты и все полки твои, и народы, которые с тобою, отдам тебя на съедение всякого рода хищным птицам и зверям полевым. На открытом поле падешь, ибо я сказал это, говорит Господь Бог. И пошлю огонь на землю Магог, и на жителей островов, живущих беспечно, и узнают, что я Господь. И явлю святое имя мое среди народа моего Израиля, и не дам впредь бесчестить святого имени моего, и узнают народы, что я Господь, святый в Израиле. Вот это придет и сбудется, говорит Господь Бог. Это тот день, о котором я сказал». Тогда жители городов Израилевых выйдут и разведут огонь, и будут сожигать оружие, щиты и латы, луки и стрелы, и булавы и копья. 7 лет будут жечь их. И не будут носить дров с поля, не рубить из лесов, но будут жечь только оружие, и ограбят грабителей своих, и оберут обирателей своих, говорит Господь Бог. И будет в тот день дам Гогу место для могилы в Израиле». Долину прохожих на восток от моря, и она будет задерживать прохожих, и похоронят там Гога и все полчище его, и будут называть ее долиною полчища Гогова. И дом Израилев 7 месяцев будет хоронить их, чтобы очистить землю, и весь народ земли будет хоронить их, и знаменит будет у них день, в который я прославлю себя, говорит Господь Бог». Здесь говорится о том, что Бог назад отберет это имя, и имя Гог и Магог опять перейдет к человеку, потому что в этих именах заключается власть над землею. Человек потерял власть над землею, и поэтому сегодня это имена демонических князей. Когда дьяволу удается кого-либо из нас обольстить, он перехватывает наше достоинство и использует это достоинство уже в мерзких целях. Сам он не имеет силы, не имеет достоинства. Во время голгофских страданий Христос лишил его полностью всякого достоинства, и он потерял власть на землю. Но тут же немедленно перехватил ее опять через церковь, через людей в церкви. Как только вожди церкви начали сдавать свои позиции и стали обольщаться, увлекаться, стали соперничать, произошло опять непоправимое, и дьявол опять через них захватил. Бог передал всю власть теперь церкви своей на земле. Она теперь законная правительница земли, но ввиду ее согрешения и обольщения грехом и извращением истины, дьявол перехватывает инициативу. И таким образом ему удается пока удерживаться. Но это вопрос времени. Свет Божий, свет Божьего откровения будет просвещать церковь все более и более, и она возьмет свое, отзовет свое достоинство и заберет его назад. И тогда у дьявола ничего не останется. Он проиграет. Ну, то есть, я думаю, что это не только вопрос Гог и Магог, а и других имен. Поэтому сатана, когда говорит, все бесы сегодня имеют имена бывших людей, которых они обольстили. Они называются их именами. Это не просто какие-то личности безымянные, они имеют имена. Если у него нет имени, то он непрекаянный, он изгнанник, он потерял все. Но только обольстив святого человека, он может обладать его именем. И аналогичный вопрос второй, связанный, видимо, с этим такой. Что произойдет с Европой в преддверии тысячелетнего царства Христа и его народа? Учитывая, что территория Европы – это бывшая территория Римской империи, которая в 17 главе Откровения Иоанна изображается багряным зверем, преисполненным именами богохульными, с 7 головами и 10 рогами, на котором восседает великая блудница и на челе которой написано имя Вавилон, то Европу в преддверии тысячелетнего царства ожидает то возмездие, которое ожидает зверя или человека греха, который на малое время придет к власти над объединенной Европой. Сегодня объединенная Европа готова к власти этого человека. Она имеет свою валюту, она имеет свою армию и своего президента. И скоро этот человек появится, и мы знаем, что причина появления этого человека задерживается по одной простой, из-за одной простой вещи. Невеста еще здесь, церковь не восхитилась. Когда часть церкви восхитится, Павел пишет, вы знаете, что не дает ему открыться в свое время. Когда откроется, когда будет взят от среды, удерживающей теперь, тогда откроется беззаконник, человек греха и сын погибели. Поэтому, когда он придет на малое время, на 3,5 года, но он не будет царствовать 3,5 года, Ему дано время 3,5 года, но невеста задержится для того, чтобы сократить дни его царствования. Если дни его царствования не будут сокращены и будут 3,5 года, то за эти 3,5 года не спасется никакая плоть. Поэтому Христос заранее предупредил церковь, чтобы она молилась о том, чтобы Бог сократил те дни. А сократить те дни только можно одним путем, чтобы замедлить восхищение невесты, потому что из-за нее он не может открыться в свое время. То вот мы сейчас как раз переживаем такой момент. Поэтому потом он будет находиться, этот человек, греха и сын погибели, до суда Белого престола, то есть когда придет тысячелетнее царство, вместе с лжепророком, возглавлявшим плеяду лжепророков всех веков и поколений, будет он брошен в озеро Огненное. То есть две личности, человек греха, который называется зверем, драконом, там как угодно, но это будет человек во плоти, рожденный обыкновенную женою, какой-либо блудницей, нечестной, нечестивой женщиной, оккультной женщиной. И точно таким же будет и другой человек, который будет обладать сверхъестественными способностями и лжепомазанием, которое будет выдаваться как помазание Божие, как помазание Святого Духа. Это будет целая плеяда людей во главе с этим лжепророком, который будет показывать о нем и указывать на него, что он есть Мессия. То написано, эти два персонажа станут единственными обитателями озера Огненного, доколе после суда Великого Белого Престола к ним не присоединятся остальные падшие ангелы с нечестивыми людьми. Давайте прочтем это место Писания, потому что это приводит нас, возможно, в некоторую дисциплину. Откровение 19, 11, 21. «И увидел я отверстие неба, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный. Речь идет о возвращении Христа на землю уже с церковью, которая восхитилась, а теперь возвращается с ним на тысячелетнее царство, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим», то есть много венцов. «Он имел имя, написанное которого никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя ему – Слово Божие. И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные в весон, белые и чистые». А мы знаем, что весон – это праведность святых. Так что вот кто эти небесные воинства или эта невеста, которая следовала на конях белых за ним. «Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным, он топчет точила вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре его написано имя «Царь царей и Господь господствующих». И увидел я одного ангела, стоящего на солнце, и он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим посредине неба, «Летите, собирайтесь на великую вечерю Божию, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и малых, и великих. И увидел я зверя и царей земных, и воинства их собранные, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его. И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производящий чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению. Оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою, а прочие убиты мечом сидящего на коне, исходящим из уст его, и все птицы напитались их трупами». До сего дня для ученых, которые изучают всех пернатых, птиц, хищников, остается великая тайна. Тысячелетиями это не изменилось. На одну из равнин израильских Мегида, в эту землю называется равнина Мегида, это равнина, но все-таки с холмами земля, со всего мира, со всех континентов, одновременно весной собираются хищные птицы, слетаются. И слетаются туда сотнями тысяч всевозможные виды орлов, коршунов, ястребов, совы, их там необыкновенное множество. И вот ученые наблюдают и никак не поймут. И потом они снова разлетаются по своим местам, по континентам. И это говорит о том, что это произойдет, по всей вероятности, весной. То есть в это время Израиль отойдет и будет частью европейского содружества, как и тогда. Ведь Израиль будет частью Римской империи. Сегодня еще, допустим, европейское сообщество, оно не набрало свой. Еще две страны туда должны войти обязательно. Это Турция, потому что она является частью Римской империи. В то время Турции не было, там жили греки и армяне, македоняне. То есть тогда армяне назывались македонянами. Александр Македонский – это армянин, отец его Филипп тоже армянин. Это было, то есть, ну, их не называли армяне, их называли македонянами. Македонцы и греки жили вместе, эти два таких больших, мощных народа. Но нашествие турков постепенно Османская империя вытеснила их и захватила пол Греции и почти всю Македонию, то есть всю Армению. Так что остаются до сих пор спорные острова, земли, с которыми спорят греки с турками, и армяне претендуют тоже на свои земли, которые находятся на территории Турции. Но на самом деле вот эти территории, четко означенные, были раньше территорией Римской империи. И теперь, когда, значит, Израиль отойдет туда, и когда все войска соберутся, когда человек греха во главе стоящий поведет все войска, то никто в мире и не подумает, никто и не поймет, что речь идет об уничтожении евреев. Ненавидя евреев, ненавидя их, как Церковь Божию, так и еврейский народ, несмотря на то, что они признают в нем Мессию, тем не менее, он придет туда под видом учения, которое он будет проводить там и соберет все для того, чтобы уничтожить. Кстати, к этому времени ислама уже не будет. Ислама уже не будет. Если вы обратили внимание, когда мы прочитали «За великую блудницу», то есть вы знаете, что когда Антихрист придет, он не позволит, чтобы были другие религии на его территории. Ну и также он будет иметь влияние на всю землю. Он пойдет против христианства, он пойдет против католицизма, то есть, ну, против протестантов, против католиков, он выступит против ислама, против буддизма, но те все его с легкостью примут. Они не то, что будут уничтожены, они практически его придатки, которые подготавливают его пришествие. И коммунистический союз сегодня, куда входят мусульмане, буддисты, христиане, они там как-то мирятся. Масонские сообщества, рыцари мальтийских орденов, куда входят ислам, они вас обольщают, что они с ним борются. А как же они с ним борются, если у них находится ислам высшего ранга и тоже являются рыцарями мальтийского ордена? То есть они уже все объединены, но в это время будет только одна религия. То есть вот он Мессия, ему должны поклоняться, и весь мир будет смотреть на это удивление. Кто подобен зверю сему? Поэтому первое, что сделает зверь, он расправится с лжерелигией, за лженевестой, которая себя называла невестой, которые говорили о себе: суть иудеи мы, но не таковы. Почему с ней расправиться? Потому что написано, она сидела на нем, на багряном звере. Она манипулировала им. Настоящая невеста не манипулирует Словом Божьим для того, чтобы свои прихоти, свои желания выполнить. Настоящая невеста, наоборот, является как белым конем или ослом, или верблюдом для того, чтобы быть носителем Божьих даров. Настоящая невеста имеет наездника, Святого Духа, который направляет ее туда, куда он хочет, а не туда, куда она. А лженевеста, она сидит на звере и заставляет его делать то, что хочет она. И он делает, потому что у него нет выбора. Вы знаете, у дьявола нет выбора, когда люди приходят и колдуют. Я хочу это, я хочу то. Извините, он тоже что-то хочет. И не всегда то, что он хочет, совпадает с тем, что хотят люди, которые приходят и колдуют, и заставляют его делать то. С Богом так не проходит. Поэтому вначале он истребит блудницу. И там написано, кто ее истребит. Эти цари и народы, которыми она владеет, они, написано, истребят и плоть ее съедят. То есть таким образом Бог суд произведет через них же самих, через ту, которая оседлала, которая говорила, он ее уничтожит. Так Бог произведет свой, начнет суд над лженевестою, а потом после этого начнет суд над самими ими, над всей этой территорией и над всеми этими людьми. Поэтому прежде чем Европа получит должное возмездие за то, что позволила поставить себя в зависимость от человека греха и сына погибели, Бог через царей этой же самой Европы произведет суд над великой блудницей. Именно этим, как я сказал, отличается истинная невеста Агнца от великой блудницы, сидящей на звере багряном. Но самое удивительное то, что великая блудница полагает, что восседает не на звере багряном, а на Святом Духе. Она считает, что это Святой Дух работает в ней, и что она посредством Святого Духа делает такие великие вещи, чудеса и знамения. Она молится, она делает, и оно происходит. Но нужно всегда смотреть, как это совершается. Если это совершается не в соответствии истины, то эти чудеса не божественного порядка. И я еще прочту одно место Писания, Откровение 17:1-18. «И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне, подойди, я покажу тебе суд над великою блудницей, сидящую на водах многих. С нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле». Вино здесь под вином имеется в виду ее учение, ее законы, ее вердикты. «И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, с семью головами и десятью рогами». Это говорится о том, что человек греха будет подражать, что у него есть семь церквей, то есть вот этой семь – это полнота, а десять голов – это будет говориться о том, что несмотря на то, что будет много стран, которые будут входить в объединенную Европу, на самом деле только десять царей будут иметь право влиятельного голоса среди вот этого множества. Только десять царей вот из этих государств, десять президентов будут обладать какими-то правами. Остальные – ну, допустим, возьмите, как та Черногория, которая вошла, или, допустим, Литва, Латвия, маленькие такие страны, которые сами по себе никогда не смогут существовать. Они будут всегда и всегда они были под кем-то и никогда не были независимыми. И поэтому они просто входят в состав, но их голос никогда не является решающим в каком-то сенате или парламенте. Поэтому здесь Писание заранее говорит, что будут 10 главных стран, царей, от которых будет и то. Дальше говорится. «Жена была облечена в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее. И на челе ее написано имя «Тайна» – Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным». Вы знаете, что имя Вавилон означает «смешение божественного с человеческим». «Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых. И, видя ее, дивился удивлением великим. И сказал мне ангел, что ты дивишься? Я скажу тебе тайну жены сей и зверя, носящего ее, имеющего семь голов и десять рогов. Зверь, которого ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны и пойдет в погибель. И удивятся те, живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни, от начала мира, видя, что зверь был и нет его, и явится». Здесь ум, имеющий мудрость. То есть практически это тот князь демонический, который во время того, когда Христос взял власть над этим князем, он тогда царствовал, его нет, то есть он его уничтожил, а теперь он снова явится. Он приходил в разных таких... Это речь идет о демонах, речь не идет просто о людях. Речь идет о демонических князьях. А говорит, другой еще не пришел, и когда придет, недолго ему быть. И зверь, который был и которого нет, есть восьмой из числа семи и пойдет в погибель. И здесь имеется в виду, что это все один и тот же зверь, который будет восставать, только это все тот же, который боролся с Христом и который участвовал в распятии Христа. И десять рогов, которые ты видел, суть десять царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари на один час. Они имеют одни мысли, и передадут силу и власть свою зверю. Они будут вести брань с агнцем, и агнец победит их, ибо он есть Господь господствующих и царь царей, и те, которые с ним, суть званые и избранные и верные. И говорит мне воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы, и племена, и языки. И 10 рогов, которые ты видел на звере, сии возненавидят блудницу, и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне, потому что Бог положил им на сердце исполнить волю его, исполнить одну волю и отдать царство их зверю, доколе не исполнятся слова Божии. Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями». То есть можно больше говорить об этом, но мы как-то посвящали этому то есть много времени и пунктуально разбирали каждую деталь, каждую мысль. Другими словами, верующие святые, находящиеся в Европе, будут спасены в любом случае. В любом случае, что бы там ни происходило, дети Божии, приближенные к Богу, они защищены. И Бог их защитит в любом положении. Но Европу ожидает, как и всю землю, разрушение. Когда придет Христос на тысячелетнее царство, Он не будет создавать в эту тысячу лет на обломках цивилизации что-то или из этой цивилизации. Появятся новые технологии, абсолютно новые, не вредящие земле. Поэтому сильным землетрясением, как написано, будут разрушены до основания все языческие города. Дальше там написано: такое великое землетрясение, что все города языческие пали до своего основания. То есть все дома, все до фундамента все дома будут. Я сегодня был в Иерусалиме, но это не тот Иерусалим, который строили когда-то евреи. Да, это место то, но это в основном исламские постройки, никакого отношения к Иерусалиму не имеющие. Единственное, что от Иерусалима осталось, это оливковая роща и часть стены, храмовой, храма Иродова, расстроенного. Это единственное, что осталось. Евреи вкопали этот котлован, выкопали глубокий котлован, чтобы этот кусочек стены, и поэтому туда вот опускаются они и плачут у этой стены. Вот это все, что осталось, то есть оригинальное от Израиля, в глубоком котловане кусочек стены. Все остальное, весь этот Иерусалим будет разрушен, хотя он устроится из белого камня. Там, допустим, нельзя построить, если вы, вам дали разрешение строить дом, чтобы вы его построили из чего вы хотите. Только из белого камня. Весь Иерусалим белокаменный. Следующий вопрос. Как это понимать? Между притвором и жертвенником доплачут священники. Иаиля 2:17-18. «Между притвором и жертвенником доплачут священники, служители Господни, и говорят: пощади, Господи, народ Твой, не предай наследия Твоего на поругание, чтобы не издевались над ним народы. Для чего будут говорить между народами, где Бог их? И тогда возревнует Господь о земле своей и пощадит народ свой». То есть, когда Бог возревнует о земле и пощадит народ, когда священники Господни начнут плакать между притвором и жертвенником. Что такое притвор? Притвор – это порог святилища на передней стороне храма. Жертвенник располагался на внешнем дворе. То есть, другими словами говоря, вот жертвенник, вот порог храма, дверь, куда нужно входить. И чтобы войти в храм, человек вот находится здесь. Между жертвенником они должны были плакать, и между притвором, не на той стороне жертвенника, а на той, между притвором и жертвенником, между порогом храма. Таким образом, жертвенник в предмете верных мотивов, мы знаем, что жертвенник – это божественные цели, когда мы преследуем. Не свои цели для плоти, а те цели, которые Бог дал для нас, когда мы начинаем преследовать волю Божию. Вот. И тогда это вызывает ревность Бога в представлении интересов божественной святости. Он открывал узаконенным ходатаям, это были священники, речь идет о законных ходатаях, путь во святилище и активизировал ревность Бога к пощаде народа. То есть для того, чтобы путь ходатаям был открыт, они должны были с позиции жертвенника подойти к этому входу. В то время как под самим притвором в предмете порога храма подразумевается наш язык или наши уста. Для того, чтобы войти Богу в храм, нам войти теперь, перейдем. Мы плачем, хотим, чтобы Господь что-то для нас сделал. Чтобы Господь что-то сделал для нас, надо, чтобы Он вошел в наш храм. И оттуда начал что-то делать, возревновал о своем храме, пощадил нас. То нужно, чтобы в храме что-то произошло. А для того, чтобы пройти в храм, нужно пройти через уста. Когда мы верим сердцем и исповедуем устами, тогда только мы берем какое-либо обетование. Для того, чтобы действительно подчеркнуть эту мысль, что порогом храма, нашего храма, каждого человека, являются его уста, прочтем Псалом 143:3-4. «Положи, Господи, охрану устам моим и огради двери уст моих. Не дай уклониться сердцу моему к словам лукавым для извинения дел греховных вместе с людьми, делающими беззаконие, и да не вкушу я от сластей их». Как видите, здесь говорится, что дверями храма являются наши уста, дверями нашего собственного храма. Следующий вопрос. Как понимать место в книге Левит? «Не сказывай никому, а покажись священнику». Следует отметить, что эта фраза относится к очищению прокаженного от проказы. Однако на самом деле в книге Левит не существует такой фразы, но существует некий принцип, который говорит, что только священник обладает правом судить о том, что или кто является чистым или нечистым. Поэтому, исцелив прокаженного от проказы, Иисус отослал его к священнику, потому что закон Моисеев еще не был отменен. Иисус не мог объявить его чистым, потому что закон Моисея еще был в силе, он еще не умер и не воскрес, чтобы закон Нового Завета пришел в силу. Поэтому, несмотря на то, что он был чист и очищенный, он сказал: «Никому не говори, священник должен сказать, что ты чист». Давайте прочтем это место Писания, Матфея 8:1-4. «Когда же сошел он с горы, за ним последовало множество народа. И вот подошел прокаженный и, кланяясь ему, говорил: Господи, если хочешь, можешь меня очистить». То есть он понимал, что если он захочет, только тогда он будет очищен. Не по его. Очень интересно, помните, я как-то обращал на это внимание, когда мы приходим к Богу, мы должны молиться так, чтобы это было его желание. Он не сказал: Господи, я нуждаюсь в очищении, я хочу очиститься. Он говорит: если ты хочешь, чтобы я был очищен, я его получу. Всегда надо знать, хочет Господь? Конечно, хочет. Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал: хочу, очистись. И он тотчас очистился от проказы. И говорит ему Иисус: смотри, никому не сказывай, но пойди покажи себя священнику и принеси дар, какой повелел Моисей во свидетельство им. То есть здесь ясно говорится о том, что Иисус уважал закон Моисея, который через него же и пришел. И так как еще Моисей не исчерпал, или закон Моисея не исчерпал своей силы, поэтому он и сказал: никому не сказывай, а иди к священнику. Поэтому не надо здесь ничего думать, что же он такое имел в виду. Он имел в виду одно, что закон Моисея еще в силе. Несмотря на то, что я пришел, но я еще не сделал дело моего. Христос – конец закона, но тем не менее Он еще не объявил. Конец этот будет объявлен, когда Он умрет, возьмет 10 заповедей и пригвоздит их ко Христу, которые были против нас, обвиняли нас. И тогда Он, написано, взял из среды и пригвоздил их ко Христу. И тогда гнев Божий пал на Него. Но когда Бог Его оправдал, и Он воскрес, закон абсолютно навсегда потерял свою силу. И тогда уже не нужно было идти, сегодня не нужно идти к тем священникам, чтобы они объявляли тебя чистым. Сегодня есть другой храм и другие священники, которые должны объявить чистым. Положение осталось, но только другой храм, другое священство, другое положение. То есть это церковь. Следующий вопрос. 1 Коринфянам 7:3-6. «Муж, оказывай жене должное благорасположение, подобно и жена мужу. Жена не властна над своим телом, но муж, равный муж, не властен над своим телом, но жена. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию на время, для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. Впрочем, это сказано мною как позволение, а не как повеление». То есть имеется в виду не как приказ, что во время молитвы вы должны не иметь близких отношений, а как позволение, то есть, а не как повеление. То есть, практически имеется в виду, жена с мужем должна договориться. Если муж согласен на то, что она во время поста, то есть, он не будет иметь с ней близких отношений, это нормально. Если же муж захочет, то это не грех, и это нормально. И она должна, то есть, удовлетворить его аппетит. Или же наоборот, муж в посте, жена имеет, допустим, сексуальный голод, муж обязан, значит, восполнить этот голод. Вот о чем здесь имеется в виду. Теперь здесь вопрос. Это я прочитал место Писания. Вопрос. Может ли нарушение, неисполнение или непонимание этого места Писания со стороны обеих супругов или брачных партнеров влиять на их духовный рост, на их личные отношения с Богом, а также на их отношения друг с другом и детьми? Как трактовать благорасположение в отношении друг друга в практических действиях, чтобы исполнить это место Писания? Вы знаете, трактовать здесь очень много и очень сильно не надо. Я уже сказал, что согласно Писанию, я не вижу той идеи, которая сегодня развита в лжехаризматических церквах, где учат досконально, каким образом муж должен подготавливать жену, как он ее должен ласкать, где он должен ее почесывать и так далее. Вот. Это все, то есть люди сами должны договариваться и сами должны, это норма вещей, но не этим подготавливают. В Писании написано: «И жена его приготовила себя». Все зависит от моего отношения к жене и от отношения жены ко мне. Если я в своем уме подготовился и жена подготовилась, то не нужно будет каких-то больших усилий, каких-то увертюр, потому что она готова уже в уме. И когда человек готов, он уже расположен. А когда он не готов вот здесь вот и не расположен, и вы начинаете проявлять что-то, его начинает это нервировать. Или ее, или его. Он начинает говорить: я устал, у меня болит голова, у меня то. Но достаточно что-то произнести другое, что его интересует, партнера. У него уже и голова не болит, и ничего уже не болит. Скажите, что завтра, значит, вы даете там пару тысяч долларов и хотите, чтобы она сходила, значит, в шопинг и скупила все, что она хочет. И у нее и голова сразу пройдет, и все пройдет. Поэтому как же, что же Писание по этому поводу говорит? Давайте прочтем это место Писания, Ефесянам 5:22-23. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос, глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем». Церковь повинуется Христу на основании Писания. Писание говорит: не уклоняйтесь друг от друга. Всегда будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. Всегда будьте готовы удовлетворить сексуальный голод друг друга. Будьте настроены на это. Поэтому здесь имеется в виду, если же это будет вне чего-то или кого-то, как приходит ко мне один брат, говорит: моя жена сказала, вот давай я подругу мою позову, и мы втроем, в общем-то, покувыркаемся. Ну, я, говорит, как ты это, потом согласился, потом мне неприятно было, в общем, я не смог, меня стошнило, я ушел и так далее. То есть вы понимаете, до чего могут люди доходить? Я говорю: а в Писании написано, этого нельзя делать, это грех. Если жена или муж захотят, чтобы третий участвовал, это грех, это беззаконие. Сегодня, да, в мире это нормально, два мужчины, одна женщина, или две женщины, один мужчина. То есть так они разнообразят. Но это разложение, это мерзко для детей Божьих. Поэтому, если муж требует у жены чего-то против Писания или, наоборот, жена у мужа, мы не должны с этим соглашаться. Церковь повинуется Христу на основании Писания. Теперь говорится: «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Я полагаю, мы несовершенны, как мужчины, так и женщины. Но если мужья хотя бы немножко приближались к той любви Христовой, как Христос любил церковь, так и они, то я думаю, что проблем бы не возникало. Проблем бы не возникало. Написано, смотрите, «предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова». И я уверен, что если бы мужья говорили комплименты своим женам, восхищались бы ими не в голове там у себя, потому что все мужчины восхищаются в голове у себя, и им кажется этого вполне достаточно. Им кажется вполне достаточно, если он подошел и положил ей руку на плечо или на спину, или погладил, и он уже думает, что он проявляет что-то. А ей это вообще, она иногда считает это за оскорбление. «Тебе, говорит, только одно нужно». Ты меня не любишь, тебе только одно нужно. А мужчина никак не может понять, он не может отделить одно от другого. А она отделяет до тех пор, пока он языком своим наконец не начнет ей что-то говорить. То есть, каким образом увлекают женщину другие? Когда они начинают восхищаться, какие у тебя необыкновенные глаза, какая у тебя стать, я тебя люблю, ты мне нравишься. Какое у тебя тело? Он начинает говорить ей, говорит, восхищается ею. Правда, женщина должна уметь принимать такие комплименты. Я знаю массу женщин, которым попробуйте только это сказать, получишь в ответ «не благодарю» или это, а, в общем, она оскорбит вас, скажет, что вы лжецы, что она не такая, как вы говорите, что вы обманываете, что вы преследуете какие-то нехорошие цели. Или сказать, что она сама знает себе цену и видит себя в зеркале, какая она. Не надо мне говорить, я вижу себя, какая я. Но здесь нужно научиться давать и научиться принимать. И здесь дальше говорится, когда Христос омывает церковь, Он говорит, какая она для Него. Он восхищается ею. А не такая, какая она есть, а какой Он хочет ее видеть. Вот Христос, когда восхищается своими детьми, Он не восхищается тем, какие они на самом деле сейчас, а какими Он их видит, и что Он для этого сделал, чтобы они могли быть такими. Не видно бедствия в Иакове, а они в бедствиях находятся. Нет ворожбы в Израиле, они Бога Римфана с собой носят по пустыне. А Бог говорит, не видно, вот народ, как лев, как львица встает. Все пророчества так восхищенные такие, Бог восхищается. То есть Он через жертву Своего Сына не видит этого, он видит совершенство Сына. Вот когда мы приблизимся ко Христу и начнем видеть то, что мы хотим видеть в своей жене, то в ней это начнет происходить. То, что мы хотим видеть. Не то исповедовать, что есть, а то, что вы хотите видеть. Начинайте говорить то, что вы хотите видеть, восхищайтесь, и однажды придет, то есть, результат, потому что слово обладает силой. Здесь написано дальше, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела, любящие свою жену, любят самого себя. Это говорит о том, что никогда нельзя указывать на порок жены. Если у нее есть какая-то немощь, какой-то порок, нельзя акцентировать на нем свое внимание. Надо, наоборот, затушевать его и сказать, что вы любите ее такая, какая она есть. Равно и женщина должна так относиться к мужчине. Далее говорится, никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь, потому что мы члены тела его, от плоти его, от костей его. Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и церкви. Так каждый из вас долюбит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа. Вот это слово «боится» имеется в виду «да будет мудрой», потому что божественный страх связан с мудростью. Начало премудрости – страх Господен. И вот этот страх, когда говорится «боится», это не в том смысле «боится», она должна как-то трепетать, понимая, что Бог дал роль такую мужчине быть главою. Он должен принимать решения какие-то, а она должна либо помогать ему эти решения выполнять, либо, напротив, противодействовать ему, если он действует не по воле Божией. Потому что быть помощницей означает стоять за него, стоять вместе с ним, при условии, что он выполняет волю Божию, и если он ее не выполняет, то стоять против него. Такое значение имеет слово «помощница». Поэтому, разумеется, это влияет на взаимоотношения, если у вас нет здоровых взаимоотношений. Если муж вас не может иметь тогда, когда он хочет, или если жена не может иметь мужа, когда она хочет. Имеется в виду, когда человек здоровый, иногда человек не может по болезни или по каким-то возможностям, то это исключается. Но когда он или она могут и начинают приводить всякие случаи, то у них живот болит, то голова болит, то на работе устал или устала, то, а если что-то будет, иногда некоторые женщины говорят, а я всегда добиваюсь того, чего я хочу, через постель. Я, говорит, начинаю хныкать, это нет, ничего. И как только он делает то, что я хочу, я сразу радостно все. И он видит тогда, что для того, чтобы меня иметь, надо выполнять мои желания. Не будет выполнять, значит, будет довольствоваться обыкновенной косточкой и так далее. Это, конечно, влияет на взаимоотношения между мужем и женой. Оно переносится на детей. Разумеется, это бесчестие. Никак ангелы не могут восхищаться, небеса не восхищаются таким отношением. Поэтому в христианстве нужно с этим бороться. И борьба эта должна начинаться в самой семье. То есть кто-то хотя бы один должен понять вот эту мысль и начать в тайной комнате молиться за своего партнера и прежде за самого себя перед Господом. Господи, дай мне знать, что я должна делать или я должен делать для того, чтобы выстроить правильные отношения по Писанию с моей женой или с моим мужем, чтобы ты мог наслаждаться, смотря на нас. Я прочитаю Откровение 19:7, я говорил эту мысль. «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя». Вот, вы обратили внимание, если мы не приготовим сами себя и будем ожидать, когда Бог нас приготовит, то мы окажемся просто в преисподней. Поэтому ничего не получится. Это игра в одни ворота. Люди должны готовить сами себя и подходить уже подготовленными. А увертюра ласки – это не столько подготовление, сколько уже подготовка к этому должна произойти в уме. А это просто уже обыкновенные ласки, которые люди дарят друг другу и находят в этом удовольствие, лаская. Я не верю в то, что, допустим, когда мужчина, любящий свою жену, начинает ее ласкать, что это он делает ради нее только. Ему тоже приятно это. Ему тоже эта часть приятна. И иногда эта ласка может не заканчиваться сексом как таковым. И ничего страшного здесь нет. То есть само отношение ласки, то есть такого тактильного отношения друг к другу, когда люди прикасаются друг к другу, ласкают друг друга, вот, засыпают вместе мирно и спокойно. А если оно заканчивается так, тоже хорошо. Не закончилось близкими, интимными, то есть физической близостью, тоже прекрасно. Все прекрасно, когда мирно и правильно, когда партнер предрасположен. А когда он не предрасположен и все время ищет, как бы уйти, или обижен, и поэтому он не может высказать. Иногда мужчина не может высказать, иногда женщина не может высказать. И тогда они все делают нормально, а вот в этом вопросе они начинают так, чтобы показать ей или ему, не получишь, пока не попросишь прощения. И тот не хочет просить прощения и всячески может принести подарок. Нет, прощение. Одна дама сказала, я разбирал их, когда он сказал, ну, прости меня. Она говорит, не по пунктам. По пунктам проси прощения по всем. Ты ж не, что ты мне все прости. Я должна знать, за что ты у меня просишь прощения. Так что я думаю, что не к лицу нам, как детям Божиим, манипулировать друг другом, хотя это есть и это бывает, но мы с этим должны бороться, и мы должны это как-то упразднять. Следующий вопрос. Может ли человек возрастать, меняться, если он принял водное крещение, но ради Бога, чтобы вступить с ним в завет и утвердить полученную им праведность от Бога. То есть не ради Бога, чтобы вступить с ним в завет. То есть может ли человек возрастать и меняться при принятии водного крещения, если это он делает, так я понял, по вопросу не ради того, чтобы вступить с Богом в завет и утвердить полученную им праведность. При условии, если этот человек познал истину, сделал так, но потом, впоследствии, познал истину и стал жить ради Бога и творить дела правды, то тогда он может возрастать. И если же он и остался в том состоянии, принял водное крещение ради того, чтобы жениться, выйти замуж, или просто чтобы проникнуть в церковь, стать членом церкви, потому что некоторые люди очень одиноки, у них нет сообщества. Есть клубы, но клубы эти только для богатых, чтобы туда войти и быть каким-то сообщником. Поэтому многие рядовые люди, бедные, они расценивают церковь как некий клуб, сообщество людей, где вместе все, и общение друг с другом, и помогут, и посоветуют. И поэтому они готовы принять, как говорится, и водное крещение, и все что угодно сделают. Когда появилась возможность верующим выезжать из Советского Союза, то церкви были переполнены людьми, которые немедленно готовы были на все, что угодно, на любые жертвы и языками говорить, и крещение принимать, а в то время выпускали только, в первую очередь, пятидесятников, потому что за них был договор конкретный. Все баптисты сделались пятидесятниками на тот момент, подписывались, что они пятидесятники. Заехав сюда, они еще долгое время озирались, когда же уже можно вот сказать, что я баптист. Хотя можно было сразу по приезде. Вот. Поэтому церкви вначале так и состояли, то есть вместе, а потом, когда они поняли, что они все-таки могут быть отдельно, они мирно отделились и стали вести служение вот, так, как они понимают, так, как они привыкли. Хотя большой разницы, в общем-то, не было. Единственное, что, возможно, не говорили на языках. Вот. Ну и пятидесятники, в общем-то, говорят на языках не всегда, а в определенное время, когда они и Бог, а не просто, чтобы вот говорить и занимать место. Поэтому дальше, следующий вопрос. Можно ли перестать миловать наглого человека, который живет за счет других, если Бог его пока продолжает миловать и дает ему дни жизни и здоровья? Мы должны определенно знать, что Бог милует человека только после того, когда человек кается в грехах своих и возмещает нанесенный ему ущерб. А то, что этот человек продолжает жить, это не означает, что Бог его милует. Согласно Писанию, такой человек является сосудом гнева и собирает себе день на день гнева. И поэтому не нужно отсюда исходить, миловать его. Не надо его миловать. Речь идет о нечестивом человеке, если он не кается. И вы говорите, а если Бог продолжает миловать? Бог милует кающихся. Если человек придет к вам покаяться, возместит нанесенный вам ущерб, конечно же, надо простить. А если он этого не делает, то, разумеется, не надо миловать. Следующий вопрос. Среди молодежи есть мнение, зачем оформлять брачный контракт, если без него можно завести семью? И где это написано? Ну, я думаю, мнение молодежи или какой-нибудь другой возрастной группы к неизменным установлениям Бога никогда не относились и никогда не имели отношения. Это просто мнение развращенных людей. Даже мир в своих лучших умах не признает такого гражданского союза. Сколько раз я смотрел, вот есть, показывают сегодня, как проходят суды. Вот я смотрел на русском языке, и вот судья задает вопрос. Судья неверующий, видно, светский человек, он задает вопрос и говорит, вы муж и жена, они говорят, мы живем в гражданском браке. Он усмехнулся и с негодованием говорит, кого вы здесь? Вы сейчас в суде находитесь, а не за пределами суда. Это за пределами суда будете говорить, что у вас гражданский брак. Никакого у вас брака нет, это обыкновенный блуд. И все, это не брак. Брак, когда у вас будет, вы будете расписаны, вы будете отвечать друг за друга. Сейчас у вас нет ответственности друг пред другом. Любой может обокрасть друг друга или что, и никто не отвечает друг за друга. Это, говорит, обыкновенный блуд, это не гражданский брак, не существует гражданских браков. Это говорит обыкновенный судья неверующий, светский судья. А в церкви вдруг проявляется мнение, а зачем это все? Потому что люди боятся брать на себя ответственность. Он не уверен, что он будет с ней жить. Он думает, что я женюсь на ней, а потом она, значит, начнет разводиться со мной и заберет у меня половину имущества, да еще и заставит меня платить. А тут еще дети родятся, она бросит на меня, и тогда все. И они не хотят брать ответственность на себя, это ответственность. Поэтому, разумеется, это не должно так быть. Я прочитаю место Писания Титу 1:3, 1 глава, 1-3 стих. «Павел, раб Божий, апостол же Иисуса Христа, по вере избранных Божиих и познанию истины, относящейся к благочестию, в надежде вечной жизни, которую я обещал неизменный в слове Бог прежде вековых времен, а в свое время явил свое слово в проповеди, веренной мне по повелению Спасителя нашего Бога». То есть, обратите внимание, Бог неизменен в своем слове. Никогда не было, чтобы люди просто так сошлись. Писание называет это блудом. И Бог не меняется. Поэтому брачный союз, согласно Писанию, обретает свою законность не через сексуальные отношения, а через взаимный брачный контракт, скрепленный законной властью. Следующий вопрос. Молодые люди считают, что мастурбация – это не грех. Что Библия говорит об этом? Давайте прочтем 1 Коринфянам 6, 9, 10. «Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют». Слово «не малакии» в оригинале написано «рукоблудники». Вообще слово греческое «малакос» означает «мягкий, легко поддающийся давлению или сжатию». Эластичный под словом «малакий» подразумевается сластолюбец, рукоблудник, развращенный мужчина или мальчик, предающий свое тело противоестественному употреблению, то есть пассивному гомосексуализму. То есть рукоблудие в Древней Греции называлось пассивным гомосексуализмом. То есть мужчина сам с собой удовлетворяет сексуальный голод. И вот это слово «малаки» означает «пассивный мужеложник». Вот что оно означает. То есть, несмотря на то, что вы не имеете с другим мужчиной, делаете это своими руками, тем не менее, равная и развращенная женщина или девочка, предающая свое тело противоестественному употреблению, то есть пассивному лесбиянству, когда она сама себя доводит до оргазма и занимается этим, то это так же, как и мужчина, называется, знаете, что такие люди Царство Божие не наследуют. Это Писание говорит. А то, что они считают, что это не грех, ну пусть себе считают. Вы знаете, мы много можем сегодня считать, но вот Библия говорит по-другому. Вот что говорится Римлянам 1, 18-27. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им? Ибо невидимая Его вечная сила, Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленное их сердце. Они заменили истину Божью ложью. Они говорят, а это можно, а где это написано? Хотя это есть написано, но просто они говорят, а где это написано? И поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. Потому предал их Бог постыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобные мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друге, мужчины на мужчинах, делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение». Интересно, что в оригинале здесь имеется в виду, и сюда включаются малакии, когда мужчина на мужчине имеется в виду, когда сам с собою, или когда сама с собою. Не только мужчина с мужчиной, с другим, но и сам с собой. Не только женщина с женщиной, но и сама с собою. Вот как раз греческий оригинал подчеркивает это. Следующий вопрос. Как-то в проповеди вы рассказали историю, как один отец взял на себя вину своего сына. Сын ненамеренно убил человека в автокатастрофе, и отец сел за него в тюрьму, заявив, что за рулем машины находился не сын, а он. Дети спрашивают: значит, можно обмануть ради доброго дела? Отнюдь нельзя, потому что всякая неправда есть грех. То, что я рассказал, это пример любви земного отца к земному сыну. Бог же, защищая своих детей, не использует орудия лжи. Для достижения святых целей у Бога всегда существуют святые средства. А посему в отношении поговорки «для достижения благородной цели все средства хороши» неприменительно к божественным целям. Согласно Писанию, какова цель, такие должны быть средства. И наоборот, какие средства можно судить, такой же будет и цель. Иезекииля 16:44. «Вот всякий, кто говорит притчами, может сказать о тебе, какова мать, такова и дочь». То есть здесь говорится, если вы используете неправильные средства для достижения благородных целей, здесь это не по Писанию. 1 Коринфянам 15:48. «Каков перстный, таковы и перстные, и каков небесный, таковы и небесные». То есть не может благородная цель достигаться ложью, она должна достигаться истиною. Еще один вопрос. В последнее время много детей, которым ставят диагноз аутизм. Известно ли вам что-нибудь об этом? Что это, особый образ мышления или одержимость? Так, например, некоторые из них стали известными в области технологии или ведения бизнеса. Термин «аутизм» происходит от греческого слова «аутос», то есть «сам». Это состояние психики, которое характеризуется преобладанием замкнутости во внутренней жизни самого себя, своего собственного «я» и активным отстранением от внешнего мира. Только согласно Писанию, нездоровое отстранение от внешнего мира всегда является болезнью, выраженной либо в генетической предрасположенности, либо в психическом отклонении, происшедшем из-за какого-нибудь насилия или психической травмы, которые, как правило, открывают сущность человека для вторжения нечистых духов, которые могут проявлять себя как угодно, включая сверхъестественные знания, которым человек не учился и которым до этого не обладал. Так что аутизм может иметь, то есть подоплеку. Это может быть болезнь психологическая, но в основном это есть либо генетическая передача, вот такая, либо унаследованная, когда люди знают то, чему они не учились, и говорят об этом. Я прочитаю Деяния 16:18. «Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря, сии человеки, рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения. Это она делала много дней. Павел, вознегодовав, обратился и сказал духу, именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее, и дух вышел в тот же час». Она делала это много дней. То есть, и тогда Дух Святой возбудил Павла приказать, чтобы бес оставил эту женщину. Видите, она говорила то, чего она до этого не знала, чему она не училась. Господам она доставляла, написано своим, большой доход. К ней приходили многие люди, к господам, она была рабыня, служанка, и говорили, вот у меня, значит, пропал кошелек, кто его украл. Приходили к этой женщине, она говорила, что корова его съела. То есть бывает, что корова, она, у вас выпадет кошелек, она вместе с корм, с сеном, она может заживать и проглотить ваш кошелек. И эти случаи достаточно часто бывают. Но откуда она узнала, что кошелек находится в желудке у коровы? Корову зарезали, да, кошелек там нашли. Кошелек у нее оказался там. Я сам был свидетелем однажды такого случая, когда корову резали ради того, чтобы кошелек достать. Она съела кошелек корова, то есть проглотила его, жевала и проглотила. Поэтому люди, страдающие аутизмом, это люди, захваченные бесами, оккультно обремененные, потерпели какую-то травму, и их просто не вылечишь. Ну, наука говорит, это психическое отклонение, но это не болезнь. Это действительно болезнь, либо генетическая, либо приобретенная. И последний вопрос. Существует распространенное утверждение, что молиться в туалете во время отправления своих естественных нужд – грех. Действительно ли это так? Конечно же, действительно это не так. Я не знаю, кто это и когда говорит. Это Бог нас так создал, чтобы всякая пища очищалась вот естественным таким путем отправления своих естественных нужд. А если Господь придет в этот момент, а вы будете на унитазе, вы что, там останетесь? Вот давайте прочтем место Писания. 1 Фессалоникийцам 5:16-18. «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь». «За все благодарите, ибо такова вас воля Божия во Христе Иисусе». Вы знаете, что такое «непрестанно молитесь»? «Не переставая». «Не переставая». И молиться можно в уме, это ж не обязательно говорить, хотя можно и говорить, но можно и в уме. Какая разница, вы рассуждаете, вы спите, вы отдыхаете, или вы еще что-то делаете, ваш разум абсолютно не занят, вы можете разговаривать с Богом. Очищение это не имеет никакого отношения к этим вещам, к разговору с Богом, потому что вы в духе это все делаете. И не нужно сюда это путать, потому что я понимаю, многие говорят, о, когда вы ложитесь спать, вы должны одеть косынку, если вы захотите молиться, вы должны встать, одеться и так далее. Нет, вы можете молиться в любом положении, будучи нагим, будучи одетым, лежа в постели, моясь под душем и так далее. Я помню, у нас один брат получил крещение Духом Святым, когда купался, под душем находился. У нас в церкви, значит, его брат получил крещение Духом Святым. Я сказал, кто желает, давайте помолимся. Его брат пошел, а он не понял. Когда он понял и узнал от брата, что тот крещен, он так возревновал и сильно хотел, и купался под душем рано утром, и вдруг на него сошел Святой Дух, и он стал петь и говорить на иных языках. Что брат испугался, выскочил, кто там такой? И оказывается, открыл, а это брат получил крещение Духом Святым. Вот, пожалуйста, это же тоже очищение. То есть он купался, мылся, был наги, а Господь крестил его Духом Святым, и он молился. Так что не нужно из этого делать что-то такое необыкновенное. Ну и у меня вопросы закончились, поэтому наше время также закончилось. И тем не менее, давайте склоним наши головы и немножко помолимся. Я думаю, что несколько минут у нас найдется время. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа мы благодарны имени Твоему Святому, что Ты наш Бог, что мы Твои дети, что у нас есть прекрасное будущее, что мы можем уповать на Тебя, что мы можем молиться к Тебе, обращаться к Тебе, что Ты приготовил для нас новое небо и новую землю, что Ты дашь нам возможность приготовиться и сохранишь нас от зла, которое наступает на все человечество. Благодарим Тебя, что Ты открываешь нам очи, и мы видим знамение времен, что времени осталось немного, что Ты готовишь свою церковь, свою невесту к восхищению, что Ты очищаешь ее от всякого хлама, от всякой грязи, ибо много в народе Твоем узаконено того, что является печалью для Тебя и скорбью. Позволь нам увидеть это, чтобы очистить самих себя от всякой скверны плоти и духа, и чтобы совершать святыню в страхе Твоем. Да возвеличится милость Твоя для народа Твоего, да будет он исцелен от всякой боли, от всяких недугов, от всяких болезней. Да будет вновь и вновь раскрыто сердце отцов к детям и направлено к ним. Да будут сердца детей расположены к отцам своим. Да будут сердца мужей направлены к женам своим, а сердца жен да будут открыты для мужей своих, чтобы ты мог насладиться этим общением друг с другом, чтобы мы могли явить сознательную волевую любовь, где не будет места дьяволу. Я уверен по слову Твоему, которое Ты открыл мне, что многие святые исцелятся от болезней своих, физических, психологических и душевных, когда правильно начнут относиться к своему брачному партнеру, к своим родителям и к своим детям. Да прославится милость Твоя, да придет очищение Твое в народ Твой, да придет премудрость Твоя и слава Твоя да сойдет на наследие Твое. Во имя Иисуса Христа да придут эти благословения на наследие Твое и исполнится на нем. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный – подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избав нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Садитесь, пожалуйста, служение наше закончено. Следующее служение будет в воскресенье в 12 часов дня. С 10 часов утра будет молитва, и также с 10 часов до 12 сегодня будет молитва. У меня есть небольшое объявление, не совсем приятное. Обычно есть объявление, которое ты пачкаешься, но тем не менее его надо один раз объявить, и потом о нем забыть, как о протекшей воде. Я думаю, что оно будет разноситься, и разносится оно в неправильном свете, в неправильном виде. То есть мой кассир Наташа Павленко, то есть обворовывала церковь в течение 3 лет, притом по-страшному обворовывала, и я никогда не видел ни разу за все это время банковского отчета. Люди удивляются, как вы никогда не видели, но она мне приносила просто бумажку, где она писала: итого расход такой, приход такой, и все. Вот. А что там на самом деле, я никогда не видел. И если даже говорили, если бы я показал эту бумажку, это считай, что я ничего не показал. И я думал, что дело так и обстоит. И когда я, наконец, попросил, ты могла бы мне дать четко, подробно, куда, сколько, когда. Через 2 недели она привела бухгалтера, то есть, который ведет нас, аккаунтер, человека сюда. И они сказали мне: мы уходим, потому что ты нас подозреваешь. Я говорю: с чего взяли, что я подозреваю? Я все еще не подозревал. Я начал им клясться, что я не подозреваю. Когда ко мне доходили слухи, говорили: Наташа говорит, что там ужас, что происходит. Я говорю: я вам не верю. Когда мне доходили слухи, говорили: она говорит, что ты на нее накричал. Я говорю: да я не кричу. У нас очень мило всегда происходит, очень тактично, мило. Я очень нежно с ней всегда разговаривал. Мы договаривались, что она будет сидеть здесь минимум 6 часов. Она будет получать $15 в час. То есть, ну, то, что она будет работать. И когда банковский отчет попал наконец-то к нам, и мы посмотрели, то 5 месяцев, да, она действительно там 1200, и потом только бум, 6 тысяч. То есть это только зарплата, которая уже ни в какие рамки не вписывалась, но она сделала еще один счет, куда никто не знал, ничего не знал. Вот. И она пользовалась им вместе со своим мужем для всех нужд. Надо за ресторан, надо телефон купить, надо заплатить иншуринс. В общем, все оттуда шло. Это, в общем, тратилось по-ненормальному. И когда мы это увидели, разумеется, я ахнул. Но самое парадоксальное, когда я позвонил и говорю: я хочу встретиться с тобой. Она говорит: я скажу, прежде чем встретиться, почему я ушла. Я ей все еще не говорю, что я уже знаю, почему ты ушла. И она тогда начала лепетать что-то. Когда я ей представил на вид, я говорю: Наташа, я все знаю. Тогда она говорит: а вы позабыли, вы мне разрешили. Я говорю: я пока в своем уме, я еще с ума не сошел. Мы, говорю, с оклада людей поснимали. Вот именно в тот момент, когда мы перебивались, она приходила ко мне и говорила: у нас не хватает 30 тысяч, у нас не хватает 40 тысяч. И я, разбиваясь вон, искал, занимал. А она, оказывается, просто желала разрушить. Мы задали вопрос. Когда она увидела, что знаю, тогда она сказала: хорошо, что мне делать, я каюсь. Я воровала. Я говорю: тогда приди, хорошо, где-то на нейтральной территории. Я говорю: что за нейтральная территория? В парке. Я говорю: ты что, с ума сошла? Я говорю: я позову хотя бы 2-3 человека, чтобы были свидетелями. Вот, наши кассиры, декана. Я позвал, Слобода Вася был и Сережа Усов был. Значит, и мы с Томой, и, разумеется, был Рувим. Она пришла сразу, никто ничего ее, она вот только пришла, сразу стала плакать, у каждого в отдельности просить прощения, говорить, что я была как пылесос. Меня, значит, сорвало со всех катушек, и я, значит, вот. Ну, я говорю: хорошо, если ты действительно каешься, для Бога деньги ничего не значат, неважно, люди по-разному грешат. Кто-то своровал, кто-то что-то, мы готовы. Но я оставил, чтобы дать ей самой, потому что я ее как бы говорил, думаю, что она будет дальше делать, она будет отдавать или нет. Я ее отпустил. Мне говорит, а почему ты не сказал, чтобы она возвратила? Я говорю, я скажу, но я хочу, чтобы она сама к этому пришла, она же кается. Через 2 дня я слышу, она раз, молва доходит до меня, слух, передают конкретно. Мне один брат пошел к ним, родственник их, пришел к ним домой. Они, значит, говорят, вот там несколько мужчин собрались, придавили меня, и я вынуждена была взять на себя то, чего я не делала. Я был удивлен такой, в общем-то, циничности и наглости. Вот. И тогда, значит, мы стали снова звонить, тогда они сказали, будете разговаривать только через адвоката. То есть они тут же наняли себе адвоката, и все, теперь мы вынуждены были с ними говорить через адвокатов. И вот, наконец, этот договор пришел. То есть частично сумму мы сказали, какую, она тут же ее выписала, дала адвокату, но с тем, чтобы мы расписались, что мы будем молчать, что мы не будем говорить. Я сказал, нет, мы не будем молчать. Мы не будем молчать. Ведь ты много лет разносила и говорила всем, ой, что там творится, даже не спрашивайте. И когда мне говорили, да не может она такого говорить, все нормально. Да не может она такого говорить. Но она говорила это. И потом, когда Вася спросил ее, Леша спросил, Леша, а ты понимаешь, что вы наделали? Что это разделение, что люди уходили из-за этого? Он говорит, да. То есть такой вот вид. Да, понимаю. Но это я ее к этому, значит. Я говорю, да что-то не верится, чтобы ты ее к этому. Скорее всего, говорю, она тебя в это ввела, но а что ты вот был инициатором этого, я просто не верю, чтобы так беззастенчиво красть, а потом как ни в чем не бывало. И сейчас тоже распространяет молву, видя, что ничего не испугалась. Она пошла, значит, тем, которые, то есть, отошли, и говорит, что мне делать. А ей говорят, найми адвоката, вместо того, что иди в церковь. То есть, мы могли обойтись без адвокатов, не надо было тратиться ей на адвоката. И все. Тем не менее, вот вы должны знать, что такая ситуация произошла, разговоры будут идти, и те люди, которые хотели посмотреть, так как это уже стало достоянием, мы можем представить документы, это банковские, подделать их нельзя. Я их не понимаю, у меня не было чековой книжки, у меня не было доступа туда никакого, и я ничего не знал, что там творится. То есть я не был, у меня не было пасворда специального, нужно было код, чтобы туда зайти. Я этого тоже не имел, и поэтому все росписи, чеки, я вообще не знаю, как эта кухня делается. Я в жизни в Америке ни одного чека не выписал, поймите. Счета в доме выписывает моя супруга. В церкви я надеялся, что будет этим заниматься кассир. Поэтому говорить, что я что-то подделал, я натворил и сделал так, что это на нее повесить, это просто, ну, как говорится, блеф чистой воды. Но, тем не менее, есть люди, которые в это верят, которые ранее хотели смотреть, а сейчас вдруг отказываются смотреть, думают, что это какая-то политика. Это не политика. Это преступление против Бога, против церкви. Я ей сказал, а ты вообще ночью хорошо спишь? Вот, через адвоката будешь разговаривать. Я говорю, у меня тоже есть адвокат, Иисус. Я посмотрю, как ты будешь спать. Тогда она сразу заерзала. Да, я не сплю, вы правы, я не сплю, я виновата. Но потом тут же уходит и говорит, я не виновата. Ну, это, я слышу это. Но, по крайней мере, адвокаты пришли к решению, и, то есть, уже она выписала энную сумму назад своему адвокату, и тот адвокат должен отдать нашему, и мы уже встречаться не будем. Тем не менее, эта грязь, эта молва будет идти, она идет и будет изворачиваться, будет переворачиваться. Я сказал вам так, как есть, в небольших штрихах. Ну, давайте об этом забудем и помолитесь обо мне, помолитесь о церкви, потому что вы все были запачканы этой грязью. Мы все на нас топтались, как хотели, и обвиняли нас же, что мы поносим всех, которые уходят. Никого мы не поносим, кто уходит. Это те, которые уходили, они уходили, считая, что я что-то такое творю. И вот один брат мне говорит, вот она приходила ко мне и говорила, ой, что там творится. И я, ты можешь конкретно сказать, ой, не говори, вот все, скоро вы станете, скоро вы увидите, там такое творится. Я говорю, почему ты это делала? Почему ты воровала? Я с тобой так нежно относился, хотя бы молчала, ты говорила, то есть ты бросала тени. Но, говорит, это не подотчетно, я же должна была защититься от того, что я беру, я подготавливала себе почву. Вспыхнет, а уже все люди будут настроены, что ты виноват. То есть вот и ей удалось это. Они знали, что они играли в подготовке к разделению, и, разумеется, их вождь тоже это все знал. Когда к нему сейчас позвонили и сказали ему, знаешь ли, а он говорит, да, знаю. То есть, оказывается, они только знают немножко в другой интерпретации, что мы подставили все это, сделал я, но подставил все так, что виновата она. Вот. Поэтому вы должны знать, как обстоят дела на самом деле, и вот место Писания, нет ничего тайного, чтобы не было явным. Все равно Бог вскроет это все. Я в этом вопросе был чист, повторяю, потому что я даже не знал, что существует банковский отчет. Мне давали липовую бумажку, которая совсем не соответствует банковскому отчету. Когда я увидел там точно, когда, что, это же не я подделываю, банк же, я банк не могу подделать. У меня есть банковские отчеты, но они не у меня находятся, а у кассира нашего сейчас. Но я могу представить эти банковские отчеты тем, которые не верят в это и думают, что это каким-то образом бедную девочку обвинили. Эта бедная девочка, не очень-то бедная, с таким напором отказываться, потом тут же плакать, потом снова покрывать все ложью, я таких не встречал, ни мужчин, ни женщин. Это впервые в моей практике, где человек мне улыбался. В прямом смысле, до конца, нежно разговаривали, все, и потом вдруг несется такое, что я относился жестоко. Были свидетели во время покаяния, которые могут подтвердить, как это было, что никто ее не принуждал, что мы и там великодушно и нежно к ней отнеслись, если бы она покаялась. Но покаяния не было. Поэтому страшно за таких людей, что они были в церкви, а стали кандидатами ада. Потому что подлинное покаяние – это прийти и пойти там, где она ходила по другим людям, которые к нашей церкви не имеют отношения. Ходя в другие церкви, она приходила туда до конца, и вот-вот-вот. И приходила и говорила, все, вот эта ложь лила, что вот вы услышите, скоро вы услышите, скоро вы услышите. Вот теперь мы услышали. Так что молитесь об этом, чтобы нам противостать этому, залечить эту рану. Я не имею зла, у меня нет никакой мести, чтобы там что-то. Есть удивление цинизму и наглости, лжи оккультной такой вот, но нету ненависти, есть чувство грусти, сострадания, и мы все-таки хотели вырвать ее, чтобы она по-настоящему покаялась. Вот. А для этого надо, разумеется, выйти перед вами, потому что многие из вас, особенно те, которые ушли, они были заряжены именно ею. И не было конкретных вещей, а было только «Ой, ой, вы узнаете, вы увидите». Допустим, купив кольцо за 10 тысяч себе и увидев на моей жене за 200, за 300 долларов, она говорила, у нее за 15 тысяч кольцо, посмотрите, вот это все за наши деньги. То есть вот такими вещами человек занимался непонятными. Поэтому только об этом надо молиться. Конечно, сейчас уже этого не будет. Сейчас каждый месяц мне будет приходить банковский отчет. Полная, теперь я уже знаю, как это делается. И несмотря на то, что это мой сын, тем не менее, будет контракт, будет теперь все делаться по закону. То есть я буду видеть каждый месяц. Здесь мы договаривались, что это будет каждый месяц. Я не видел это ни разу. Ни одного отчета банковского я не видел. Только после того, когда она вот так позорно убежала. Ну, все, теперь с миром Божьим. Благослови вас Господь. Не падайте духом. Бог избавляет нас, очищает церковь таким путем. Поймите, что если вот написано, не устоят нечестивые, не усидят в собрании праведных, то вот Бог так делает, что вот чего бы ей присосалась и воровать столько, ну, могла бы так и оставаться. Я же ничего не подразумевал. Даже когда я вам объявлял, что она ушла, я все еще не знал и не верил в это на тот момент. Так что она могла бы оставаться. Но она говорит, у меня был страх, что меня вот-вот раскроют, вот-вот раскроют. И из-за этого страха, конечно, у нее, вот, она сбежала. Ну все, это все, что я хотел вам сказать. С Богом.